Братья, я хотел закончить тему о пятидесятниках и харизматах. И, если возможно, сегодня начнем тему про православие. Мы в прошлый раз с вами записали 4 пункта отличия, вернее, 5 пунктов отличия языков коринфских от языков пятидесятнических. Надо дописать еще 2 пункта, 6 и 7. То есть, помните, мы говорили, что какое отличие? Первое, значит, иной язык дается не всем верующим, по Библии, если, да? Иной язык – знамение для неверующих. Иной язык послушен тому, кто им обладает. Иной язык – дар Духа Святого, то есть при отходе Духа Святого он должен уходить тоже. Иной язык – один из даров Духа Святого. Ну, то есть, насчет смертоносного выпит можно им посоветовать. И 6 пункт запишите. Иной язык, вот это мы не записывали, запишем. Иной язык. Дар, сопровождающий благовестников. Иной язык – это дар, или вообще дары, которые написаны в Евангелии от Марка, чаще всего сопровождающий благовестников. Но место Священного Писания Марка 16:16-19. То есть в 5 пункте можно просто пометить, что то же место, что в 5 пункте и в 6. Просто вывод другой. Да, Марка 16 глава, 16 стих. И там такие слова. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. То есть, ну, слово сопровождать, можно сделать вывод, что сопровождать, то есть куда-то они должны идти. И можно засвидетельствовать, что из современной практики есть много случаев, когда благовестники, где-то проповедующие в местах отдаленных или где-нибудь среди там, папуасов, или среди ненцев, или среди еще каких-то народностей, где весть евангельская только достигает еще их, эти места, то и чудеса, они проявляются. Чудеса, они проявляются. Как и иной язык может проявиться, есть свидетельства о том, что миссионеры могут проповедовать народу, которого они не знали, и язык, которого не изучали, в наши дни, и их понимают. То есть такие свидетельства тоже есть. Нельзя отрицать, что дары Духа Святого для благовествующих, они до сих пор сохраняются. Если мы пойдем благовествовать там, где, ну, где еще не было благовествующих. И вот связанный с этим пункт, связанный, 7 пункт, любой дар Духа Святого дается на пользу. Тоже надо записать. 1 Коринфянам 12:7. Когда идет речь о дарах Духа Святого, и в том числе о даре языка, там написано: «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Любой дар Духа Святого дается на пользу. Место Писания 1 Коринфянам 12:7. Но каждому дается проявление Духа на пользу. 1 Коринфянам 12:7. То есть, почему я сказал, что эти места между собой связаны? Вот эти 6 пункт и 7. 6 пункт – иной язык, дар, сопровождающий благовестников. Вот там, друзья, когда вот они сопровождают благовестников. Вот благовестник приходит, и его, например, угощают каким-то явством, которое для него, ну, в общем-то, может быть, смертельно. Там ему дар Духа Святого, что он смертоносный выпьет, нужен или не нужен? Нужен. А мне сейчас нужен или не нужен, когда у нас повара все хорошие, готовят вкусно и нормально? Зачем мне такой дар? На пользу. Братья, которые в тюрьмах сидели, свидетельство есть, когда им что-то смертоносное дают, а там это действие не производит. То есть там это нужно, и там это дается. Дар языков иных дается тогда, когда он необходим. Ну, я так понимаю, что если мы с вами окажемся как благовестники в месте, где, ну, нас послала церковь, может быть, и там нету человека, который переводит, а мы с вами единственные люди, которые можем о Христе проповедовать, я думаю, что Бог может дать нам такой дар иного языка, и нас будут люди понимать. Но и в этом есть определенная польза, причем польза для дела Божьего, да, не материальная какая-то польза, а польза для дела Божьего. Вот, и этот дар дается Когда мы беседуем с пятидесятниками, можно об этом указать. Здесь есть масса возражений. Они могут сказать, что дар Святого Духа нам тоже на пользу, наш дух от этого назидается. В общем-то, здесь трудно спорить, так вот, объективно, апологетически. И тем не менее, об этом можно указать, потому что кто-то, может быть, и задумается, действительно, а зачем он нужен? Зачем? То есть у нас, вот, например, сейчас есть одна женщина-пятидесятница, ходит на собрание, вот, и она мне говорит, у меня, говорит, такое переживание. Я, говорит, ну, даже не одна, у нас ходит одна семья, вторая семья, и вот сейчас третья, они хотят тоже ходить, семья. И вот одна из этих, ну, она уже женщина в возрасте, она говорит, у меня такое переживание, что придет момент, когда вы мне скажете, говорит, я понимаю, что это истинная церковь, я больше туда не хочу ходить, я хочу только к вам ходить. Вот она мне говорит, я все понимаю. Но я чего боюсь, придет момент, когда вы мне скажете, отрекайся от духа, в смысле от языка. Вот придет такой момент, я этого боюсь. А я ей говорю, ну вы на собрании можете не молиться иным языком? Она говорит, да, без проблем. Я говорю, ну тогда и ходите на собрание, и не молитесь до того момента, и ходите, и не переживайте, и никто вам ничего не скажет. До того момента, пока вы сами не поймете, что, а зачем он тогда нужен? Если на собрание можно ходить, я говорю, вы на зидание получаете? Получаю. Вам хорошо на собрании? Хорошо. Бог вам открывается? Открывается. Вы молитесь в собрании, молюсь. А зачем вам тогда дар Духа Святого? Вот этот, в смысле, иной язык. В каком смысле? И, кстати, пятидесятники, они так бывают, они какое-то, бывает свидетельство, по-моему, не Володь даже рассказывал, что если пятидесятника подвести к этому, что он какое-то время не будет молиться этим иным языком, он поймет, что он, в общем-то, ему и не нужен. Потому что любой дар Духа Святого дается на пользу. Об этом надо сказать. Еще раз повторюсь, что будут те, которые активно возражают против этого, и, тем не менее, будут те, которые могут об этом обратить внимание. Вот. Но то, что дар сопровождающий благовестников, тоже об этом стоит упоминать. Так, дальше идем. То есть на счет языков еще место запишите. 1 Коринфянам 14:6. Это к седьмому пункту. К седьмому пункту. Любой дар Духа Святого дается на пользу. И теперь там такое место. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Если не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Да. 1 Коринфянам 4:6. Любой дар Духа Святого дается на пользу. 1 Коринфянам 14 глава 6 стих. Ну, я сегодня еще и там в Тимошевске был, поэтому, может быть, у меня дикция немножко нарушилась. 14:6. 1 Коринфянам 14:6. Давайте вникнем, смотрите в эти слова. Теперь... «Если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Если не, ну, когда, ну, если не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Можно задать вопрос, когда вы говорите на незнакомом языке, какую вы приносите пользу? Павел видел пользу. Друзья, здесь нету речи о пользе внутренней. Да? Павел здесь видел пользу какую? Откровение, познание, пророчество и учение. Да? Да. Да, они так говорят, но их нет. То есть, я не помню, приводили в этом собрании, или это где-то в другом месте слышал, когда про истолкователей, когда проводили эксперименты, что брали, например, толкователь, вернее, человек говорил на ином языке, и два толкователя слышали. Потом их уводили в разные комнаты, и они истолковывали. И истолковывали совершенно противоположно, что говорил, ну, один толкователь другому толкователю. Вот такие примеры были, эксперименты проводили. Потом толкователи, они, знаете как, был случай такой, в одной книге я читал, пришел человек, толкователь, приехал известный толкователь. А у одного из пятидесятников зародилось подозрение, что это толкователь настоящий. И он ему стал говорить на том языке, на правом языке или на каком-то таком языке, стал говорить. Вот. Ну, конкретно что стал говорить. А тот стал истолковывать. Аллилуйя, слава тебе, Господи, и так далее. А он потом говорит, братья и сестры, это ложный истолкователь. Я говорил на нормальном языке, и я говорил совсем иное. То есть вот реальных фактов того, что истолкователи истолковывают, реальных у них нет. Но даже если оно есть, один может быть, но это не правило, что он у них есть. Вот. Поэтому у них язык для них это как бы самоцель. Толкователь – это приложение, которое, в общем-то, не обязательно. Здесь же Павел пишет конкретно, какую я принесу пользу. Какая в этом польза? Если нет откровения, из познания, пророчества или учения. Ну, рассмотрим некоторые возражения пятидесятников. Возражения. Возражения пятидесятников часто строятся на местах Священного Писания из Деяния, что во всех местах Священного Писания, когда есть сошествие Духа Святого, обязательно есть и говорение на иных языках. Но вот мы рассмотрели с вами причины, вернее, свойства иных языков, и мы можем теперь проверить. Ну, такое место. Деяние 10, Деяние 10 глава с 44 по 48 стихи. Деяние 10 глава с 44 по 48 стихи. Я прочитаю. Давайте внимательно слушать. И что мы можем возвратить пятидесятнику? Они читают. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Духа Святого излился на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые и мы, как и мы, получили Святого Духа». Вот они говорят, вот видишь, Корнилий получил Святого Духа и стал говорить иным языком. Что мы можем ему сказать на это? Зачем здесь нужен был иной язык? А? Даже не апостолов. Здесь были уверовавшие иудеи. Помните первый пункт? Да. Свидетельств.
Это был понятный язык, потому что они слышали, как они славят Бога. То есть, возможно, это был святотом иудеев, потому что это был, возможно, иудейский язык, а эти люди не говорили.
Ну, четкого вывода о том, что это был понятный язык, нельзя сделать, хотя вот слово «величающих» направляет нас к этому. И тем не менее, вот эта мысль очень правильная. Это было знамение для кого? Написано, смотрите, как конкретно. И верующие из обрезанных, сейчас мы на это обратим внимание, здесь какое-то противоречие. Я говорил не верующих иудеев, а здесь написано верующие иудеи, да? Но это я обращу внимание. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. А как они узнали, что дар Святого Духа излился на язычников? Ибо слышали их говорящими языками. То есть языки в данном случае было знамение для иудеев. Почему в первом пункте я сказал, что язык дается, вернее, во втором пункте, язык – это знамение для неверующих. Здесь я не подразумевал неверующих в плане атеистов, а в плане того, что иудеи не верили и не признавали того, что Дух Святой может быть дарован язычникам. То есть для них это была тема закрыта, для иудеев. И здесь это было свидетельство того, что и на язычников Дух Святой тоже сошел. Явным образом это было свидетельство для иудеев, которые в это не верили раньше. Понимаете, мне несколько человек подошли с вопросом знамения для неверующих. Я вот сделаю пометку. Я имею в виду неверующих в смысле, не новозаветных, что ли, или тех, которые еще полноту истины вот так вот не приняли насчет язычников. Понятна эта мысль, да? То есть, смотрите, еще раз. «Ибо слышали их говорящими». И Павел говорит, кто может запретить креститься водой тем? То есть, если бы этого знамения не было, то вопрос крещения этих язычников, стоял бы серьезно, потому что иудеи бы сказали, что язычники не могут принять крещение, потому что они язычники. А Петр говорит, явно Дух Святой сошел, вы это видите, они языками говорят. Как можно запретить креститься им водой? Да. То есть, нет, здесь мысль какая? Эти люди, в принципе, теоретически не допускали мысли, что язычникам может быть благодать спасения. А эта женщина вообще не допускает, что ее сыну не может быть благодать спасения. То есть, мы же теперь проповедуем, что, в принципе, всем людям может быть спасение. И для нас нет вот границы такой, что вот этот человек, невозможно никогда. Эта мысль понятна, да? Да, вот неграм нет спасения, можно сказать, да, все, нету спасения. И тогда Богу нужно, вот если бы, например, церковь была убеждена, что все, нету спасения неграм, тогда Богу нужно было бы какой-то явный знак того, что это все-таки возможно. Мы даже не представляем, насколько большая граница лежала между иудеями и язычниками. Они же их псами называли. Помните, когда Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам? Откуда он эту фразу «псам» берет? Иудеи называли язычников псами. И он это и ученикам говорит. Ученики, вот кого вы псами называете. У них вера больше, чем у вас, а вы их псами называете. Так растолковать можно слова Христа. И вот у них была огромная разница. И здесь через это знамение, через этот явный знак, Бог показывает, что надо эту границу, ну, она уже разрушена, эта граница. Петру это знамение было в виде сошедшего полотна, где там чисто-нечистое животное. А? В это же, да? Добавь.
Там еще такой момент, что мы можем видеть, что Петр не верил, потому что он не собирался их крестить. То есть там написано так, что кто может воспрепятствовать креститься? То есть это явно ненормальная ситуация для иудея, что он даже и не думал, что так закончится все. И это он использовал потом, когда он перед братьями в Иерусалиме, он как доказательство, что все-таки смотрите, как получилось. И второй момент еще очень важный. Отметить, вот для пятидесятников можно такой использовать момент, что именно это уникальное было действие, которое не повторялось каждый раз. Потому что Петр говорит, вот в Деяниях 11 глава, он говорит так, вот смотрите, 15 стих он так говорит. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». То есть он не говорил, в смысле, что как обычно он на нас ходит, как бы, ну, то есть... А вот именно как в начале, когда пришел в Пятидесятнице, то есть это уже говорит о том, что это неординарное действие.
Да. Ну, можно сказать, да, что они говорили на понятных языках. Давайте рассмотрим еще одно более сложное место, которое пятидесятники могут привести в доказательство того, что не всегда для, как знамение. Деяния 19 глава с 1 по 9 стихи. Деяния 19 глава с 1 по 9 стихи. Я прочитаю, братья, хотя, может быть, кто-то другой мог бы прочитать, но чтобы слышно было. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там учеников некоторых, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веров? Они же сказали ему, мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел, возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех же их было человек около 12. Придя в синагогу, он проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Ну и там нет, дальше можно прочитать. Вот и пятидесятники говорят, посмотрите, разве апостол Павел не верил, как вот вы говорите, что Петр не верил, и уверовавшие иудеи не веровали, разве апостол Павел не веровал в то, что язычников веровал? Правильно, да, друзья? А для чего тогда эти языки здесь были даны сейчас? Братья, как вы думаете, для чего? Вот что возразите? Место сложное. И какого-то такого, знаете, 100% сногсшибательного ответа, чтобы сказать, и все пятидесятники сразу баптистами стали. Такого ответа нет. Но можно вот что предположить. 8 стих. Обратите внимание на 8 стих. «Придя же в синагогу, после крещения вот этих 12, он пришел в синагогу и небоязненно проповедовал». А почему написано «небоязненно проповедовал»? Друзья, смотрите, приходит апостол Павел, да? Приходит апостол Павел и крестит язычников. Об этом становится известно всему сразу городу. И он теперь приходит в синагогу. Что с ним сделают, как вы думаете? Да на части разорвут его, правильно? Помните, когда он дошел слух, что он ввел в храм язычника? Что с ним сделали? Чуть не убили его, помните, да? И если бы он крестил язычников и имел с ними общение, то потом он не смог бы войти в синагогу. И войдя в синагогу, ему бы там не дали слова, как отступнику, как еретику. А здесь было явное свидетельство того, что Бог это совершил. И это дало ему право небоязненно войти в синагогу. Друзья, я еще раз повторю, что это просто предположение. Возможно, это не 100% истина. Но мне этот стих открывается именно таким образом, да. Можно? Ты скажешь. Ну, я думаю, что можно, но мы не записывали. Ну, да. Ну, в Коринфе, в Ефесе, да.
Синагога же там была, и где, значит, это было.
Ну, маловероятно, что это были иудеи. Не, вряд ли. Они были ученики Аполлоса, а не Иоанна.
Да?
Да. Написано, что Аполлос там проповедовал, и там благовествовал, и крестил их в Иоанново крещение. Потому что сам Аполлос еще не знал о крещении, помнишь? Ему Прескилла и Акилла открыли этот вопрос. Аполлос проповедовал в Ефесе, и язычники приняли крещение Иоаннова. Это язычники 100%, братья. Ну ладно. Ну, в общем-то, может быть, и есть какой-то момент, но мне кажется, что ты все-таки язычник. Ну, ладно. То есть мы все равно, друзья, какая? Придя в синагогу, небоязненно проповедовал. Я еще раз повторю, место неявное. Нельзя сказать, что это такое стопроцентное истина. Да, пожалуйста, Дов.
Еще один довод. Вот можно такой, как бы, именно сказать, что использовать его против пятидесятника. Вот смотрите, как можно использовать. Можно использовать так. Ну, допустим, если бы Павел, допустим, что он пятидесятник, то логика его, она по этому стиху не пятидесятническая. То есть он спросил, имеете ли вы духа? Они говорят, не имеем. По-пятидесятнически они должны были что сделать? Сейчас давай помолимся, и ты духа получишь. А здесь совсем другой подход. Он, вот это второй вопрос. А за что вы крестились? По пятидесятническому связи никакой нет. Причем тут крещение водное и не имение Духа Святого. Потом они говорят, вы на крещение, он говорит, ну, тогда надо вам креститься в Иисуса Христа. То есть он связывает имение Духа Святого с, во-первых, с верой во Христа и с водным крещением. А только потом он возлагает руки, и не факт, что он даже думал, что так получится. Ну так получилось, как факт. А как,
да. Почему? Братья, это мысль понятна, да?
Да.
Понятно. А он место не говорил.
Нет,
из этого же отрывка.
Из этого же отрывка, да. Да, примерно так. Хотя, конечно, проповедь Аполлоса, она... Ну, надо еще не просуждать. Друзья, в общем, какое домашнее задание хотел бы дать, ну, без проверки, просто для себя. Найдите места в деяниях, где еще написано о говорении иных языках, иными языками. И попробуйте истолковать в нашу пользу, если вы, ну, услышите, что пятидесятники вам это место приводит в качестве доказательства. Еще про пятидесятников что надо сказать. Запишите такой момент. Учение о благодати Духа Святого и о источниках его проявления. Или даже знаете как? Ну да, так напишите. Учение о благодати Духа Святого и источниках его проявления. Учение о благодати Духа Святого и о источниках его проявления. Проявление. Можно и появление, и проявление. Здесь такая разница существенная. Если вы когда-нибудь, не дай бог, попадете на богослужение пятидесятников или харизматов, то вы можете не раз услышать такую фразу. Чтобы человек принял духа, он должен освободить разум. Освободи свой разум, они говорят. Освободи разум. То есть раскрепостись, да? Может быть, кто-то это даже и слышал, да? Освободи разум. Вот, мы можем сказать так, что проявление или наполнение Духом Святым библейское – это разумное проявление. Вот противопоставление. Вообще вера христианская, она разумная. Она идет от ума. Как бы это, может быть, ни странно не звучало, но тем не менее, от ума идет, она разумная. В первую очередь, она воздействует на наш разум и дает человеку осмысление. И человеку предлагается определенный выбор, осмысленный выбор, после которого он может сделать либо согласие с Богом, либо согласие с сатаной. Ну, в разных ситуациях. Дух Святой не действует безрассудно с человеком. Написано, испытывайте духов, от Бога ли они. Вот слово «испытывайте» подразумевает разумие, да? Определенное разумие. Я испытываю, я исследую, рассматриваю. А? Адрес? Ну, я это место на память привел, я не помню, где это написано. Можно посмотреть. Сейчас я посмотрю. Сейчас я скажу точно место. 1 Иоанна 4:1. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Испытывайте духов, от Бога ли они?» То есть дух, который не только который во мне, но который я планирую получить, да, он в первую очередь должен подвергнуться испытанию. Почему? Потому что много лжепророков появилось в мире. Вам надо дать время, чтобы вы это обдумали все, да? Потому что шум такой. Обсуждение, ну да, шум из обсуждения, да. 1 Иоанна 4:1. 1 Иоанна 4:1. То есть проявление духа, оно в первую очередь разумно. А. Нет, под контролем держать, это имеется в виду, мы говорили, что духи пророческие послушны пророкам, да? Но мысль какая? Вот я хочу получить полноту Духа Святого. Или вообще Духа Святого. Я не верующий человек, хочу получить Духа Святого. Это в любом случае не связано с отключением моего разума. Наоборот, это связано с полным включением моего разума, да? Вот. Смотрите. Ефесянам 1 глава, 17-19 стих запишите. Послание к Ефесянам, 1 глава, 17-19 стихи. Ефесянам, 1 глава, 17-19 стихи. Вот слушайте. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения». Но они могут сказать, да, мы получили духа премудрости и откровения. Но к чему? К познанию Его. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». Вы понимаете, Он не просто дает духа премудрости и откровения, но эта премудрость и откровение в человеке действует к познанию Бога и просвещает очи сердца, дабы вы познали. Правильно? Хорошо. Вот. То есть вот эта мысль надо обратить внимание. Чем отличается сошествие Духа Святого пятидесятническое от сошествия Духа Святого или исполнение Духа Святого в библейской, да, в христианстве? Это первое, что разумно. Разумно, неразумно. В пятидесятничестве неразумно, в Библии это всегда разумно. Дальше. Вот откровение от Бога, или действие Духа благодати, или сам Дух Святой, это ответ или реакция Бога на внутреннее состояние человека. Запишите, что действие Божие, любое проявление Божие, Дух Святой или откровение какое-то, пророчество, все что угодно в Новом Завете, это ответ или это реакция Господа на внутреннее состояние человека. Древние говорили так, Бог не спасает нас без нас. То есть, Божье действие в человеке, производящее благодать, это всегда ответ на его внутреннее состояние. Примеры. Исайя 66:2. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». То есть, презрение Господа, ну, в смысле, презирание, в смысле, обращение внимания Господа, это ответ на смирение и состояние духа человека, да? У пятидесятников такого нет. Да.
Можно еще говорить, что
Кстати, да, можно и так написать. Но в любом случае, мы смотрим...
Они скажут, что мы просим.
Мы просим, да, ну хорошо. В любом случае, человек должен, чтобы получить дар от Бога, любой, это смиряться и сокрушаться, согласны, да? В христианстве и на протяжении истории в Библии в первую очередь обращается внимание на состояние человека. Ты смиряйся и сокрушайся, а Бог на тебя презрит. Вот, смотрите, Лука 1:48. Что презрел он, это слова Марии. Вот Бог презрел на Марию, да ангел явился. Ну с какой радостью, с какой стати явился ангел Марии? Просто так? Написано, презрел он на смирение рабы своей. Много девушек было в Израиле, но на смирение рабы презрел Бог и послал ангела своего. Захария. Почему Захария получает откровение и ангела ему предстает? А? Потому что написано, был праведный пред Богом, и он и жена его. Мы не находим в Библии мест, точнее, мы находим в Библии места, когда дух проявляется у человека неправедного. Но этот дух всегда дух злой. Помните это место, да? Например, когда женщина шла и пророчила, это рабы Бога Всевышнего, они говорят вам, возвещают вам истину, говорит женщина. А Павел запрещает и говорит, чтобы дух покинул ее, потому что не может в нечистом пребывать чистое. Да. Написано, но перед этим написано, Бог дал ему иное сердце. Кстати, Саул до момента, когда он начал отступать от Бога, лучше Давида. Он и добрее, и скромнее, и все остальное. То есть, если сравнить Саула, вы помните, какой он был человек? Ну, можно перечислять множество качеств Саула, хороших качеств. Он был очень скромный. Написано, когда его на царство воздвигали, то некоторые люди были против. Написано, а он как бы и не замечал этого. Кто-то скажет, ну как бы не замечал, значит, все-таки заметил. Но проходит время, Бог ему дает победу, и люди говорят, где те, которые говорили против царя, давайте мы их умертвим. И прекрасная возможность воспользоваться, да, этим. Саул что говорит? В этот день не надо умерщвлять никого. То есть у Саула было хорошее, доброе сердце. И написано конкретно, Бог дал ему иное сердце, и он пророчествовал. Вот. То есть внутреннее состояние человека, иное сердце, дает человеку возможность пророчествовать. У пятидесятников наоборот. Дар от Бога производит что-то внутри человека, и он становится пророком, хотя сам может жить в грехах, сам может быть гордым и так далее, и так далее. Я слышал беседу с Ледяевым, и его, тот, который интервью у него берет, он спрашивает, вы не сомневаетесь в том, ну я своими словами, что вот вы действуете, и вот то, что вот происходит, это как бы не от Бога. Вот, ну как, у вас нет такие переживания? И он говорит такие слова, может быть, я и переживал бы, что это не от Бога. Но посмотрите, сколько людей каются, как благодать Духа Святого сходит. Это же явное проявление, значит, это от Бога. Видите, какая логика, да? Раз Бог доказывает это чудо своими, доказывает свое присутствие чудесами, значит, это от Бога. В христианстве всегда было наоборот. Даже если что-то ты видишь чудо, но человек, допустим, в грехе живет, значит, это не от Бога. То есть не надо путать причину и следствие. Не надо путать причину следствия. То есть, если я вдруг сейчас заговорю иными языками, это не означает, что я стал святым. Вот если я стал святым, то, может, Бог мне даст дар иного языка. Может быть, да? Вот какое. Например, с человеком, человек подходит на библиотеке и говорит, у меня в душе Бог живет. Я его спрашиваю, скажи, откуда он там взялся? Ты постился, молился, ты отличаешься особой праведной жизнью, Библию читаешь, в церковь ходишь? Нет. Но откуда там появился Бог? Логичный вопрос? Логичный. То есть Бог это же не что-то такое, что может появиться вдруг неожиданно откуда-то. Это то, что присутствие Божие, это ответ, это реакция на состояние человека. Человек в прахе и пепле кается, и Бог дает ему свою благодать. Никак не наоборот. Вот. А у пятидесятников это внешнее по отношению к внутреннему состоянию человека. Это оккультизм. Я могу сказать, один из признаков оккультизма, это то, что действие Духа по отношению к человеку внешнее. То есть человек к этому никаких действий не прилагает, а получает определенный дар Духа. Это действие оккультизма. Пошаманил, что-то случилось. У Бога так никогда не бывает. Ты смирись, ты покайся, ты исповедуйся. Вот. Кстати, последний пункт, о котором мы будем говорить, а потом Это Володя про исцеление скажет, да? Насчет даров духа, насчет даров. В общем-то, многие источники, ну, многие христиане всех таких на протяжении истории, они считали так, и мы так считаем, что дары Духа Святого, как дары в церкви, они заменены, но это больше мысль для нас, чтобы мы понимали, пятидесятникам трудно это доказать, тем не менее можно, на одном примере, сейчас я докажу. Они заменены служением церкви. То есть, есть вопрос, есть ли в церкви исцеление или нет? Есть, да? Николай Степанович вчера говорил, мысль или позавчера, что исцеление – это как один из благословений. Но вопрос, это исцеление как дар проявляется или как служение церковное? Что, я поясню разницу. Дар – это что такое? Вот я обладаю даром исцеления. Вот ко мне пришел, я платочек своему дал, как Павел, да? Или тень проходящего Петра исцеляла многих. То есть это действие дара. Вот у меня есть дар, я ни к этому особых усилий не прилагаю, у меня просто есть дар. Что такое исцеление как служение? Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви. Как вы думаете, у этих пресвитеров церкви должен быть дар исцеления?
Нет.
Просто любых пресвитеров церкви. Исповедуется, да? Вот, помолится, возложит руки, и Бог его благословит, и он исцелится. Это служение, это может делать каждый пресвитер, вне зависимости от его дара. И цель этого служения – очищение того, кто болеет. А дар – это вот просто человек имеет дар. И он скажет, ну ты исцелись, вот как Павел говорил, да, там прозри, так далее, и так далее. Вот служение вот исцеления или служение, другие служения Духа Святого, такие дары, они в церкви заменяются на служение, на церковное служение. Вот эту мысль я хотел отметить. Так, Володь, ну давай тебе слово. Коротко, да.
По крещению духов добавить маленький такой момент, что можно еще вот такой использовать аргумент, что, допустим, сравнить, как получали Духа Святого в деяниях люди, даже если, допустим, с иными языками, и как получают пятидесятники иные языки. И сказать, ну посмотрите, у вас же совсем по-другому. Вот смотрите, там как было. Люди собрались, допустим, уверовали, на них возложили руки, и они получили, ну, Духа Святого, и иные языки проявляются. А у вас как? Час молятся, два молятся, три молятся, ну, пот уже, все, потом бах, все это получили. Да. Или бывает год молится, два молится, год, три. У некоторых там несколько лет, и ему до сих пор, ну, недавно. То есть это не соответствует. Почему нужны такие сильные усилия эмоциональные, чтобы получить дар Духа? Мы не видим здесь эмоциональных усилий никаких. Возложили руки, все, Духа Святого получили. Так же, да?
Да.
Вот. Насчет об исцелении. Вот вообще интересно чуть-чуть есть тема, да, исцеления, нет? Просто хотел по деяниям вот как бы несколько моментов увидеть разницу между исцелениями, которые проповедуются у харизматов, и исцеления, которые у нас в церкви происходят. Или вообще, как мы понимаем исцеление. То есть у харизматов основное, и у пятидесятников, ну, в прошлом, по крайней мере, не у наших пятидесятников русских, но у настоящих пятидесятников западных и у харизматов такой подход, что исцеление, оно для всех. Бог предусмотрел для каждого человека исцеление. Как и спасение от грехов, так же исцеление от тела. Это для всех. Но просто почему мы не получаем? Потому что мы недостаточно сильно верим. И случаи были, у нас, кстати, в братстве такое было. Раньше читали книги, например, такой был целитель Осборн. Вот кто постарше поколения, может, помнит. Осборн, это было муж и жена. Они книжки. И наши проникали книжки в Россию. Вот одна сестра у нас в церкви в Краснодаре, она мне рассказывала. Она читала эту книжку и... ну, тоже об исцелении, что нужно верить. У него был опухоль внутри. Вот. И в животе опухоль. Врачи ей сказали, что у тебя опухоль, нужно делать операцию. Она прочитала эту книгу, она четко говорит, я четко верила, я была уверена, что Господь меня исцелил. Я помолилась, я верила, и как бы эта опухоль увеличивалась, а она исповедовала веру, что она как бы исцеленная. Прошло несколько лет, она пришла уже, когда в больницу, просто уже не может было. У нее уже живот был, как у беременной женщины. То есть опухоль такая была. И ей, когда удалили, ей все удалили там, в общем, все, в общем, так сказать, внутренние органы по-женски. И у нее как бы детей уже не могло быть. Но в чем суть дела? В том, что это факт вот такой подтверждает, что они связывают исцеление с верой человека в само исцеление. А вот как апостолы... апостола. Смотрите примеры. У Петра такой пример был, например. Смотрите, помните, у Красных Ворот написано, когда он сидел нищий, да? И он говорит, что имею, то даю, и исцелил этого расслабленного полностью, да? И тут так написано, смотрите, что он так говорит: «И ради веры во имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Вопрос, какая вера? Чья вера? Не, вера чья? Там два человека было. Не, вера кого? Петра или этого нищего? Откуда у него вера? Он не верил. Ему даже Евангелие не проповедовали. Откуда у него вера? Он просил деньги. Какая же у него вера?
Там написано,
что это второй раз, когда он сказал. Ну, он ему ничего не сказал. Он сказал, что даю тебе, вот, пожалуйста, все. Он встал, дал руку, он встал. Он ничего ему не сказал вообще. Он ему не проповедовал о Христе. Он ему не говорил, что ты должен верить. Вот сейчас верь сильно, верь, и тогда будет исцеление. Понимаете? Так тут смотрите, написано: вера во имя Его. Какое имя Его там могло быть, если он не знал вообще Христа, этот нищий? Понимаете? То есть здесь я не вижу прямой доказательств того, что апостолы не требовали веру в исцеление. Вера Петра была, понимаете? То есть вера Петра в то, что имя Иисуса Христа может это сделать. То, что Бог послал его это делать. Он и предназначен апостол для того, чтобы делать те дела, которые Господь послал. Он сказал: вы сделаете больше, чем я сделал даже, да? То есть апостолам он сказал. И он говорит: ради веры во имя его укрепилось его, которого вы видите. То есть, если по контексту увидеть, там никакой веры нищего в исцеление, в Иисуса Христа не было. Вот. В другом месте мы видим, что Христос, когда исцелял, он не мог исцелять только в том случае, если не верили именно в Него, но не в исцеление. Понимаете разницу? Вот харизматы требуют веру, что сейчас что-то произойдет, какое-то нагнетение чувств, вот верить, что сейчас что-то с тобой произойдет. Иисус Христос, никакого нагнетения чувств не было. Главное, чтобы хотя бы человек не противился, чтобы он активно не верил, у него не было активного неверия в Иисуса Христа, в Мессию. Но чтобы у него была именно вера в исцеление, такого не было понятия в прошлом. Это один вопрос. А второй вопрос. Интересно, что исцеления были в деяниях у апостолов, они были явные. Вот, к примеру, смотрите. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись». Смотрите, многие расслабленные и хромые. А что исцеляется в харизматических церквях в основном, на этих всех? В основном такие болезни, которые проверить невозможно. Никакие расслабленные и хромые не исцеляются. А если какие-то там с артритом и поднимаются с колясок, то они на следующий день садятся в эти же коляски. Есть очень много свидетельств, которые проверяли этих больных. Это больные обычно именно не ходящие из-за боли, которым было временное облегчение. Но чтобы вот расслабленный человек, парализованный, таких исцелений мы не слышим, мы не видим. И в различные вот евангелисты, которые говорят, что у нас есть исцеление, они ничего не могут подтвердить. Понимаете? А здесь смотрите, и что интересно написано, что народ единодушно, и была радость великая в том городе. То есть вот, например, если приедет какой-то исцелитель харизмат в город Краснодар или там, если он проведет свое исцеляющее там, допустим, служение, то город вообще об этом ничего не узнает. Это будет незаметно, абсолютно незаметно, потому что там ничего серьезного не происходит. А смотрите, когда у Филиппа, то написано: была радость великая в том городе. И даже Симон, экстрасенс, да, можно так сказать, по-нашему, не отходил от Филиппа, видя совершающиеся великие силы, знамения, изумлялся. Экстрасенсы, они не изумляются то, что происходит у харизматов. Я даже как-то читал одну книжку, там экстрасенсы вообще говорят, что то, что они делают, это вообще, ну, для нас это вообще ерунда. То, что вот на сеансах харизматических. А? Это вообще, да, для нас это вообще. Даже мне это неинтересно даже. А здесь написано, что Симон, он удивлялся, что такое вообще происходит. И он пошел еще просить, чтобы ему сила такая была дана. Вот. Другое место, что вот тот же, про того же Петра, когда он исцелил этого. Смотрите, исцеление одного настоящего больного, расслабленного, смотрите, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. То весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор. Это Деяния 3 глава 9 стих. Вот посмотрите, явные другие совсем действия. Если один только расслабленный исцелился, там полгорода сбежалось. Понимаете? Если бы харизматы действительно, писаники, исцеляли больных, то там бы города бы просто вот в такое движение, при этом с больниц бы сбегали бы, прибегали бы к ним бы, просили бы исцеления. Да. Вот. А в действительности печально смотреть просто вот видеокадры, я когда смотрел, когда больные люди едут к ним на колясках, вот своих детей парализованных, и также грузят этих детей, и годами вот так они возят и увозят, возят и увозят, а им обещают, обещают, обещают. То есть это настолько страшное заблуждение, что человека как бы кормят, как сказать, ложными надеждами. Они говорят, что ты только верь, вот еще чуть-чуть, тебе немножко не хватает твоей веры, вот, чтобы получить это исцеление. А суть вообще в другом. Вот, поэтому все по исцелениям. Да, если по исцелениям.
Братья, вообще вот и экстрасенсы, и пятидесятники, да, и харизматы, и любые учения, проявляющиеся, где проявляются сверхъестественные какие-то силы, можно разделить на две основные категории. Первое – это проявление оккультных сил. Ну, 100% проявление оккультных сил. Свидетельство массы братьев, которые занимаются изгнанием бесов, что бесы сами свидетельствуют, что они вошли через, например, какое-то действие с экстрасенсами. Но, тем не менее, нельзя сказать, что все абсолютно экстрасенсы и все писятники – это оккультисты. Нет. Потому что часто, не часто, но определенный процент, или, может быть, половина, я не знаю в процентном отношении, это просто психологическое действие, гипноз какой-нибудь. Ну, нагнетение психологической обстановки. Это близко к оккультизму, близко, но не обязательно сопровождается бесноватостью. Вот. Например, это даже в коммерческих целях употребляется. Вот у меня на работе была одна женщина, она рассказывала, пошла, ее пригласили в какое-то заведение такое, ну, зал большой собрали, и там рассказывали о том, как хорошо как хорошо иметь через 5 лет квартиру, но для этого надо сейчас по 10 тысяч долларов каждому сдать. И она говорит, вот так они нагнали обстановку, так вот нагнали, вот музыкой, вот этими спецэффектами, там есть же определенная есть эта система, которая на психику влияет человека. И говорит, многие люди побежали домой за деньгами, у кого не было самой, что-то попродавали и поприносили им деньги. То есть это просто психология, вот, ну, нагнетение обстановки. И еще я хотел сказать по поводу исцеления. Вот Володя важный момент отметил, я хотел его усилить. Пятидесятники, харизматы, они говорят, вот у нас действительно при наших глазах встал человек и пошел, с коляски встал и пошел. Есть сидящие больные, потому что они сидят из-за того, что у них больно, ну, болит. Вот. А во время служения харизматов и пятидесятников там такое нагнетение идет, что многие вот психологи, они свидетельствуют о том, что это происходит как родственное с рок-концертом выделение, а? Не адреналина, вот на «э» какое-то слово. А? Ну да, в общем, а? Эндоморфина, да. Это наркотическое вещество, попадающее в организм, которое человека приводит в состояние близко к наркотическому состоянию, опьянение. И это в этом состоянии человек может перестать чувствовать боль, ну как от наркотика. Ему говорят, ты встань, брось костыли. Он бросает костыли, ему не больно, потому что. Но потом, когда приходит вот состояние, что действие наркотика прекращается, боль возвращается. Поэтому на самом служении мы можем увидеть, да, действительно, бросил костыли, пошел. А потом, что с ним после служения стало, это вопрос. И второй момент. Почему пятидесятникам так тяжело отойти от этих служений своих? Потому что они получают там дозу этого эндорфина, привыкают к этому состоянию эйфории, которое вот вызывает этот наркотик. И, конечно, они не пьют, не курят, разумеется. Потому что зачем? У них есть замена. И эта замена, но и лишиться и замена для них страшно. Для них страшно лишиться. Но вот задумайтесь, что держит вот этих тысяч, десятков тысяч людей, например, когда проповедуют тот же Сандай Аделаджа или Ледяев. Вот что их держит? Остроумие Ледяева? Ну, можно пойти на концерт Жванецкого, например, да? Или их держит... Что их держит? Их держит это вот это состояние. Вы посмотрите, ну, точнее, не смотрите, поверьте. Вот. Это. Как это происходит? Он их заводит. Вот как он даже проповедует. Он прочитает одно место, и, например, я лично видел видеозапись, он прочитал одно место и говорит, ну, например, там, ну, какое место? Любое, там, Бог есть любовь. Ну, это любое, да, место. И он говорит, там, Бог есть любовь. Вы не поняли? Бог есть любовь. Да нет, вы все-таки не поняли. Бог есть... Вот ты скажи, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Все громко, Бог есть любовь. Они все громко, Бог есть любовь. Нет, я понял, что вы еще ничего не понимаете. Бог есть любовь. 3-4. И они все орут эти 10 тысяч. Вы понимаете, заводятся. Они заводятся, у них все трясется, начинает. Бог есть любовь. Они падают, понимаете? Это чистая психология. Это выделение. Я смотрел, и я чуть не запрыгал, понимаете? Вот. Не, на самом деле, вообще есть такое понятие харизматический лидер. Вы слышали, да? Это не обязательно лидер харизматов. Например, про брата из нашего братства можно сказать, он харизматический человек. То есть харизматия вообще это дар духа. То есть этот человек в мирском языке харизматический человек означает человек, который может передать, ну, живой такой, который может завести людей, ну, не то, что завести, а который, ну, интересно его слушать, ну, понятно, да, о чем речь, вот. Например, я слушал выступление Гитлера. Гитлер, Адольф Гитлер, считается вторым, по-моему, величайшим оратором 20 века. Он говорит речь на партии какой-то там своей. Говорит речь, я сижу, и у меня желание встать, понимаете? Он так, я не понимаю немецкой речи, я не понимаю, но он так говорит, что у меня внутри что-то происходит. Это действие вот именно... Ну, психологических каких-то причин, я не знаю как. У харизмата этим пользуются, там свет зажгется, там еще что-нибудь, там музыка. Потом, например, как проповедуют, допустим, есть такой, я слышал, ну, такую проповедь. Приезжает, значит, один пятидесятнический проповедник, харизматический, во Владивосток. Вот слушайте, как он проповедует, я сейчас расскажу. Я сошел с самолета, и вы знаете, я посмотрел на ворота, которые были там вот, около порта, и я увидел доску. Вы знаете, эта доска, она мне стала так близко. Я понял, что такая же доска там есть у нас в Москве. Это та доска, которая нам близко. Это доска, которая нас роднит. Вы понимаете, доска? Какая-то доска, но она роднилась. Аллилуйя! И закричит, понимаете? И все, вот этот перепад, сначала нагнать атмосферу ерундой какой-нибудь, доской, да, но вкрачь вот так вот, все туда заползти в душу, да, а потом как закричать, и у человека, понимаете, у него происходит, да, у него все что угодно может произойти, вот, и это применяется постоянно на служение харизматов и пятидесятников, постоянно, и поэтому ничего страшного нету. Вернее, ничего удивительного нету в том, что люди, побывав на таких собраниях, они оттуда выходят, вы знаете, ну, у них как будто небо открылось. На самом деле это просто психология. Это, ну, где-то, почему я так осторожно с оккультным всегда говорю, да? Я ни в коем случае не отвергаю оккультное влияние. 100% я не отвергаю. Просто это труднодоказуемое оккультное влияние. Да? Но тем не менее, конечно, там присутствует. Вот. Это то, что я хотел сказать. А, да. Пожалуйста.
Я слышал, Синельник тоже за харизматом говорит, он там говорит, что они даже молятся немножко на распев, так, аллилуйя, аллилуйя,
ну
и
да.
Заканчивается он, омен. Он говорит, кто не знает, тот не понимает, о чем говорит, потому что аминь это означает, ну, да будет так, да?
Да.
А омен это антихрист. И вот говорит, задайте свой вопрос, кого они призывают вообще. И вот еще насчет того, что они назначь падают. Говорит, в Библии такого нет нигде, чтобы назначь. Наоборот, ниц
падут. Да. Сейчас. В общем, братья, еще я хотел, ну, на православие, может быть, не будем уже переходить, да?
Вопрос,
да. Да, да.
Есть амен, говорят, на иврите.
Да у нас там немцы тоже говорят так, знаете, интересно. Амен как-то интересно. Дай микрофон.
Братья, давайте послушаем внимательно.
Володя хочет нам что-то сказать.
Говорят, что у харизматов, что когда они молятся, у них язык вылазит в большие размеры.
Это я не знаю.
Переводится, ну вообще говорят, что это угождение бесам. Это не раз такое было, и я как и слышал, что и у меня было. Есть пара дней, кто был в пятидесятниках.
Не, ну, без языка, вот то, что мы видели вчера, достаточно, да? В общем-то, знаете, я что скажу? Да.
Момент добавить. Еще вот интересный такой момент, что я тоже давно еще, когда, ну, и, то есть я как бы периодически занимаюсь этим вопросом. Такой фильм вышел документальный, где-то в 80-м году в Америке. Там один бывший евангелист, ну, пятидесятник, он написал, сделал, его Марджо звали. Вот, как бы он был как ребенок, евангелист-ребенок. Он начал проповедовать где-то с 10 лет, даже раньше. Ну, такую как бы, как сделал карьеру. Так там интересный момент, что он сделал про себя потом, что он дурил людей, обманывал. То есть он сделал фильм, когда он уже, ну, решил просто закончить, уйти как бы с этого всего дела. Нет, ну он просто как бы ему это все надоело. Он уже ему где-то лет под 30 с чем-то было. И он сделал такой фильм документальный. Там он показывал, как вот он рассказывает там женщинам каким-то, вот, которые снимали этот фильм, как бы что вот он, как он нагнетает вот обстановку. То есть он сам в это не верит, но он это делал для того, чтобы люди ходили. И он как бы говорил так, нагнетаешь, нагнетаешь, а потом такую как бы руку так ложишь и говоришь там, там сестра, прими духа. И она такая, и он, знаешь, это все пародирует, показывает, как бы, и они смеются, как бы. И потом собрание настоящее его показывают. Да действительно, вот он так нагнетает, нагнетает, вложил руку, там падают все назад, все. То есть он вообще в это не верил. Он никакой не был ни, как бы, в чистом виде, ни харизмат, там, ни пенсионер. Он просто был обманщик. И он даже ну, рассказал некоторые приемы, которые он делал. То есть вот это все, все проявления, их можно как бы воссоздать. Вот какой-нибудь любой человек, психолог или, может быть, который занимается гипнозом, неверующий человек, он сможет из этой публики то же самое сделать. Вот. Поэтому как бы вот это тоже надо иметь в виду.
Извините. Братья, знаете, еще хотел момент сказать? Вот то, что, о чем мы сейчас говорим с вами, да, мы имеем в виду, ну, некоторое, чтобы получить представление. Имейте в виду, когда вы общаетесь с пятидесятником и харизматом, не все, что мы говорим здесь, можно говорить им. Почему? Не забывайте о тех правилах беседы, которые мы ввели в самом начале. Первое. Говорить только 100% проверенные факты. Например, Володя говорит, язык, допустим, может быть, оно и вываливается у кого-то, но мы же точно-то не знаем. И при беседе, но это может свидетельство для нас быть неплохое, да? Как один из аргументов. Но когда мы беседуем с пятидесятником, сказать ему эту фразу, мы, знаете, что делаем? Мы обесцениваем этим все остальные наши слова. То есть слова мудрых, как вбитые гвозди написано, да? Вот мы должны сказать так, что или ты хочешь проверить, проверь. Вот так вот нам должны сказать. То есть мы должны сказать весомо, точно, и не надо бросаться словами. У вас там от духа, от сатаны. Это можно проверить или нельзя проверить? Это не проверишь. Можно проверить, соответствует ли это Писанию. Можно проверить, соответствует ли это, например, ну, некоторым логическим предпосылкам. Можно проверить, но проверить, вернее, то, что нельзя проверить, говорить им об этом. Ну, потом они, все-таки для них-то это богослужение, и нам осторожно надо быть, когда мы с ними беседуем, ну, так, полностью эмоционально все это отвергать. То есть мы должны их подвести немножечко к тому, как они... Ну, чтобы они сами это поняли, что это ложное учение. Понятно, да, мысль? Я хотел обратить внимание. Иначе мы своими эмоциями можем очень сильно напортить. Очень сильно напортить. И вся беседа не получится, потому что потом она придет к своим и скажет, вот они говорят, что у нас так, а это же клевета, у нас этого нету. И все, и дальше они уже слушают, ничего не будет, что мы говорим. Надо говорить только проверенные факты. Правильно, Жень? Вот, хорошо. Ну что, друзья, есть у нас какие-то еще по 50... Да. По поводу, да, ага. То есть все эти места не говорят о благословении, да? Ну да. 1 Царств 4.18 и Исаия 28.13. 1 Царств 4.18. Когда упомянул он о ковчеге Божьем или упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. Ну, в общем-то, для поясятика. А? Еще? Исаия 28.13. И стало у них слово, словом Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Так, братья, еще знаете, какой момент я хотел отметить? Но это касается пятидесятников и вообще всех остальных. Часто задают вопрос. То есть к православию мы сегодня переходить не будем, осталось 10 минут, завтра начнем. Но вот момент, который я хотел отметить, такой, касающийся вообще всех учений. Говорят, пятидесятники, они христиане или нет? Спрашивают, да? Адвентисты, они христиане или нет? Субботники те же адвентисты, да? Или там кто-то еще? Например, там церковь Мормоны, святые последних дней, они христиане или нет? Вот вопрос. Свидетели Иеговы, христиане или нет? Как ответить на этот вопрос? Иногда на этот вопрос легко очень ответить. Например, буддисты христиане или нет? Очень легко ответить, нет. Почему? Христа не проповедуют. А вот ответить на вопрос, пятидесятники христиане или нет, сложнее. Согласитесь, да? Ведь они Христа проповедуют. Но здесь вот вы должны какой момент понять. Представим себе, что я хочу... Володь, встань, пожалуйста. Вот вы Володю не знаете. Или, точнее, вы его знаете. Вот видели на курсах. А потом я говорю, у нас на курсах был брат Володя, фамилия Хуберьянц, из Краснодара. Такой маленький, беленький, старенький такой, вот. И начинаю описывать, да, вот, это, чистенький такой вот. Вот, старенький, беленький и маленький. Вы скажете, стоп, слушай, ты какого-то не того Володю описываешь. Он, во-первых, высокий, черный, небритый, извините, вот, и так далее. Вы понимаете, о чем речь, да? То есть не обязательно, когда мы говорим, что... Все, спасибо, Володь. Вот. То есть не обязательно, когда мы говорим, кто-то говорит, я проповедую Христа. Это еще не обязательно, что он проповедует Христа. Может быть, он проповедует кого-то под именем Христа. А как узнать? Вот как узнать? Для этого мы должны знать четкие характеристики Иисуса Христа, его характер. Мы должны знать, как он поступал в этом случае, как в этом. Что в его характере? Например, Ледяев. Говорит, ему спрашивают, почему в вашей речи грубости? У него в речи действительно иногда, ну, на грани фола, как говорят, грубости такие, да? Вот прям чуть-чуть, и все, он переступит в мат уже. А он говорит, а что, Христос так же говорил? Например, гробы окрашены, там или еще что-нибудь. То есть он начинает ссылаться на Христа, и может произвести впечатление, что он проповедует того же Христа, который в Библии. Но мы знаем, что Христос в Библии людей не обижал. И мы можем эту качество характера его показать. То есть вопрос, проповедует ли какое-то учение Иисуса Христа, вернее, можно ли их назвать христианами, сводится к вопросу, проповедует ли это учение Иисуса Христа, но не только Иисуса Христа, а того Иисуса Христа, которого мы находим в Библии. Понимаете, да? Вот есть такое учение, как бы оно от кальвинизма развития идет. Я вот забыл название, посмотрю дома, книга у меня есть. Развитие от кальвинизма. Они учат о том, что во всем надо радоваться. Радость – это то чувство, которое нас во всем должно... Например, даже когда мы служим Богу, когда трудимся, это все исключительно радостно. И горе или печаль – это признак недуховности человека. А плакать – это вообще запрещено. И это написано в Библии. И приводит примеры. Всегда радуйтесь и так далее, и так далее, и так далее. Да.
Христиане же вышли из христиан.
Христианики вышли из баптистов. А баптисты это христиане. Ну вот, насчет того, я говорю, что я вот почему этот вопрос задаю. Сейчас однозначно ответить человеку, что всех пятидесятники – это христиане. Я бы не решился. Есть пятидесятники, которых я не решился бы назвать христианами. Ну вот вы видели, да, слайды. Можно сказать, что это христианское богослужение? Даже на православных можно сказать, что это христианское богослужение, да? Ну куда ни шло? На лютеран, на католиков, ну чинно благородно, более-менее. Но это никак нельзя назвать христианским богослужением. Да. Называется христианами, да. Да.
Христианин – это человек, который последовал здравому учению Иисуса Христа, если идет противоречие.
Ну да. Ну вот вопрос еще, вот здесь вот близкий вопрос. Вопрос
противоречия. Ну что, противоречия могут быть незначительными, мы уже можем назвать их.
Да, да, противоречия могут быть незначительными, действительно. То есть отличия есть в разных вероучениях. Тем не менее, мы не рискуем сказать, что это все не христиане. Не, ну почему? Ну, например, я скажу так. Вот скажу так. Вот есть, например, допустим, один брат из нашего братства, есть второй брат из нашего братства, есть третий брат из нашего же братства. Один верит, что это, церковь возьмется до великой скорби, второй во время, а третий после. И братья-служители известны. И что теперь с ними делать? То есть очевидно, что кто-то из них неверно мыслит по этому вопросу. Но это противоречие или вот эта несогласованность, она не влияет на догматику спасения. Правильно? То есть есть некоторые отличия. Например, я знаю церковь нашего братства, в которой служение омовения ног есть. Вот, есть такой брат. Ну и что? И теперь они все не спасены? Или мы все не спасены, что мы не омываем ноги? Есть определенные отличия, которые... Ну, как сказал Августин Блаженный, что в главном единство, во второстепенном свобода. То есть мы можем иметь разномыслие. Иначе как же нам тогда вообще о чем-то мыслить? Но самое важное, какого Христа проповедуют, да, как спасаются условия спасения. Я в конце курсов раздам такую табличку, где будут анализ вероучений. То есть там будут вопросы, какого Бога проповедуют, какого Христа проповедуют, условия спасения и что будет после смерти. И мы проведем там в этой табличке проведем анализ пятидесятников, адвентистов, там многих-многих, в том числе и мормонов, то есть даже тех, которых мы не коснемся в лекциях, чтобы вы просто знали. Понятно, да? Это мы сможем согласиться с ней? Можно, да. Отчасти. Ну, если хорошо. Ну, если полностью, то это уже не разномыслие. Надо разномыслие, что ли. Вот. То есть, еще раз я мысль, братья, повторю, что есть некоторые разномыслия в наших пониманиях, которые нельзя сказать, что они вводят нас в состояние ереси. А есть разномыслие, которое вводит нас в состояние ереси. Вот так вот. Да. А? Ну, в общем, пятидесятническое учение. Володь вчера так не сказал, про неопятидесятник сказал? Да. Но неопятидесятники – это пятидесятники, которые почти слились с харизматами. Вообще, пятидесятническое учение, оно достаточно строгое. Вот если вот брать вот этих консервативных пятидесятников, которые ведут свой, из изначального времени, они говорят на иных языках, но у них все чинно и благородно. Проповеди, никаких вот таких беснований нету. Вот. А вот уже от них, выходцы от них, которые тоже называют себя пятидесятниками, но которые близки к харизматам, и даже, можно сказать, родственные харизматам, их называют неопятидесятники. Понятно, да, эта мысль? Чтобы отличать от пятидесятников строгих. Да.
Я спрашивал последователей этого учения, мне объясняют, что когда мы после Христа встали, харизматы, как недавно существующие организации, они не могли зарегистрироваться. Они через пятидесятников прошли, получились на пятидесятники, а потом
становятся. Ну да. Но они себя не называют неопятидесятниками, они называют себя просто пятидесятниками. Христиане веры евангельской они себя называют. Христиане веры евангельской. Ну все, да, друзья, наверное, на этом закончим, а по поводу православия. Друзья, насчет православия, вообще, я вам скажу, тема, можно еще одну секунду внимания, пожалуйста. Тема по поводу православия очень и очень обширная, просто обширнейшая тема. Поэтому, разумеется, мы все не коснемся. Мы коснемся вопросов, ну, таких вот явных, которые мы можем разобрать. Если вдруг какой-то есть вопрос по православию более глубокий, вы его пишите, потому что мы, может быть, его не коснемся, если не напишете. Да. Староверы православные. Староверы православные. Ну, вообще, я не планировал говорить о староверах. Но можно сказать. То есть можно сказать это в историческом обзоре, когда они появились и какое их основное отличие, да? Ну, можно сказать, да. Хотя вообще, я буду говорить о православии, братья, мы не будем говорить о православии, о московской патриархии. Мы будем говорить, в общем-то, о православии. У православных староверов и у православных московской патриархии и у всех остальных православных, у них догматических расхождений мало очень. У них, ну, обряды некоторые только отличаются. А так вот именно догматических расхождений мало. И поэтому нет смысла их разделять в данной беседе. Но если у вас какие-то особые мысли, можно будет обсудить и потом сказать. Старообряды нет. Соединилась русская православная церковь Московской патриархии с зарубежной православной церковью, которые были разделены после революции. Все, помолимся.